На всех языках мира килограмм счастья.
Сегодня в гостях у проекта «Килограмм счастья». Сразу объявлю, без всяких долгих предисловий, Василий Пичул, режиссер. Наверное, здесь бы добавить режиссер того самого легендарного советского фильма «Маленькая Вера». Но нам он интересен не только благодаря этому проекту, который был громким, скандальным, нашумевшим, собравшим все призы, которые только можно, но также и благодаря современной многосерийной работе сериалу «Пятая стража», любимому сериалу моей тещи. А что скрывать, если хороший фильм? Здравствуйте.
Да, доброе утро. Мне очень приятно всех приветствовать, кто слушает в это замечательное воскресное утро.
Василий, вот прежде чем пойдем говорить про большие проекты, хочется спросить такую историю. В последнее время Голливуд является для нас неким таким барометром настроений. Не так давно там в фильмах опять были плохие парни, либо русские, либо Восточная Европа, вот такие вот махровые настроения в обществе вторгались. Сейчас они во всех свежих премьерах северные корейцы, главные злодеи. Они, видимо, заранее просчитали, что вот-вот там начнется какое-нибудь противостояние, и теперь, соответственно, работают только на тех плохих парнях в странах, в которых у них нет коммерческих интересов. Поэтому Северная Корея киномагнатов по всем параметрам устраивает как образчик главного злодейства на планете. Вот если с этой точки зрения смотреть, какое влияние кинематограф оказывает политическое устройство? То есть лезут ли с предложениями, а давайте вот в этом фильме обязательно плохими сделаем тех, кто наш враг? Или это происходит по личной инициативе режиссеров?
Ну, знаете, я могу только догадываться о том, каким образом люди работают в Голливуде. Все-таки у меня нет прямого опыта. Но то, что американское кино является частью американского империализма, в общем, уже ни для кого не является секретом, и было бы наивно рассматривать, что режиссеры являются носителями этих идей. Да, режиссер все-таки в той или иной степени исключительно исполнитель, а философию и политическую направленность определяют другие силы.
Такой момент всегда противопоставлялось. У них продюсерское кино, у них за этим стоят некие денежные мешки и магнаты. У нас всегда была государственная поддержка. Сейчас даже непонятно, а чего больше в российском кино сейчас? Все-таки господдержки или того самого продюсерского кино, как в Америке, как в Индии, как везде?
Ну, знаете, ну, это такой очень серьезный и унылый разговор, потому что, ну, русское кино сейчас находится в достаточно сложном положении, поэтому у нас, к сожалению, нет ни того, ни другого. У нас есть просто частная инициатива отдельных людей с той или иной мотивацией. Эти люди могут быть, иметь название как продюсеры, эти люди могут быть и режиссерами, но у нас, к сожалению, пока не сформировалась индустрия, и поэтому говорить всерьез о том, как у нас происходит. У нас все происходит по-разному. Во всем мире происходит по-разному. Но там как бы есть три страны, которые производят больше всех фильмов, где существует индустрия. Общеизвестно, Голливуд, Индия и, как ни странно, Нигерия. Я тут для себя с интересом узнал, что Нигерия, как нефтяная держава Африки, фигачит мощное как бы африканское кино и очень много снимает. У нас, к сожалению, пока мы не можем похвастаться индустрией. То есть у нас только-только формируется вот сериальная структура, где можно говорить о том, что уже есть какие-то определенные законы. А в фильмах для кинотеатров пока, к сожалению, ничего такого структурного не существует.
Но если говорить о сериалах, то сериал «Пятая стража» — это мистический детектив, и там, наверное, ну, для такого режиссера-фантазера, там, наверное, много интересных моментов, потому что можно вот что хочешь туда навертеть. Невидимку снять, пожалуйста, давайте сделаем невидимку. Какие-нибудь такие вот спецэффекты, давайте спецэффекты. Хочется эмоциональной игры, здесь огромное пространство для эмоциональной игры. Проект большой, проект амбициозный, но снимать сразу такое количество серий, а как вот на это решились? А вдруг не пойдет? Ну вот, червячок сомнений такой. Это же все-таки тоже зависит от рейтинга, от спроса.
Ну, вы знаете, когда это предложение возникло, Я за него схватился сразу, потому что я принадлежу к той категории людей, которые стараются искать новых приключений. То есть я стараюсь не делать всегда то, чего я не делал никогда в жизни. Мне просто это интересно, это как бы такая новая мотивация. Здесь для меня была новая не только как бы жанровая история, не только, но и в первую очередь производственная модель. Я снял первые 4 серии как режиссер, я определил некую стилистику, а дальше я, в общем, являюсь руководителем других режиссеров, потому что этот проект снимает, знаете, это нужно снимать 16 серий в месяц, это с понедельника по четверг показывают по телевизору, поэтому существует большая команда сценаристов, большая команда режиссеров, большая команда, которая это все снимает практически параллельно, и я занимаюсь то, что в советские времена называлось там художественным руководством. Сейчас это можно назвать словом координация усилий. То есть я пытаюсь работать со сценаристами, работать с режиссерами, я контролирую монтаж. И самое главное, в чем здесь кайф, помимо того, что вы сказали о таких визуальных, режиссерских идеях, здесь еще есть такая вещь, как возможность реагировать на зрительский интерес. Потому что вот мы сделали серию, и мы понимаем, вот это смотрит, это не смотрит, это работает, не работает. И если ты делаешь такой традиционный сериал, тут уже можно развести руками и делать выводы только уже работая над следующим. А здесь, поскольку работа идет параллельно с эфиром, то возникает это удивительное счастье корректировать. Да? Мы видим, что этот парень интересен людям, и мы его поднимаем вверх. Мы понимаем, что здесь мы ошиблись, и мы его опускаем. То есть вот это живая такая история очень тонизирует и позволяет получать дополнительное удовольствие от работы.
Но это уже прямо индустрия получается. А с другой стороны, хочется заметить, что в последнее время вообще стало модным снимать фильмы о противостоянии света и тьмы. То есть, начиная вот с «Дозоров», и книжки пишут про это же, и вот сага «Сумерки» прошла с большим успехом, там все время это подчеркивает, что веди себя хорошо, даже если ты родился плохим, ты должен вести себя хорошо, чтобы в конечном итоге стать не таким плохим, то есть вот меньшим злом на этой планете. А современное общество, оно как-то вот, ну, давным-давно уже перестало делить всех на белое и черное. Там у нас всегда вот есть, ну, вот он беглый олигарх, но он все-таки более лоялен к нам, чем те олигархи, которые никуда не убежали, но своей стране вредят, например. И вот мы понимаем, что да, он может быть виноват в каком-нибудь заказном убийстве, но сейчас, допустим, депутат Государственной Думы, ну, какой-нибудь Камбоджи, так условно скажем, и вот у него депутатская неприкосновенность. Где здесь свет, где здесь тьма? Мы уже сбились, ориентиры не понимаем. А в кино вот постоянно вот эти хорошие, эти плохие, без вариантов.
Ну, вы знаете, на самом деле и зритель этого хочет. А он уже запутался вот в тех сложностях, о которых вы говорили. Люди хотят очень простых реакций и простого понимания. Это хороший, это плохой. Это наш, это чужой. И вот эта простота доставляет им счастье. Они понимают, как ориентироваться в этом пространстве. Они понимают свое место в этом пространстве. Ведь одна из проблем современного мира – это фрустрация сознания. То есть люди потеряли национальную самоидентификацию, потеряли свое место в мире. И, ну, я говорю о большинстве людей. Есть очень сильные личности, которым это все ничего не страшно. Но и поэтому кино дает им эту возможность как-то так чуть-чуть себя найти и почувствовать некую гармонию. А этот проект, он возник вот именно из этого желания. Ведь так сложилось исторически, что в нашей стране по телевизору люди предпочитают смотреть милицейские истории и истории про вампиров. И продюсеры решили, почему бы не попробовать соединить в одном флаконе вот две истории, то есть детектив, который бы расследовали люди с необычными способностями. И вот эта идея, она и была толчком ко всему к этому. И мы пытаемся посмотреть, что из этого получится и насколько это будет интересно людям.
8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И вы можете позвонить к нам в проект «Килограмм счастья». И нашему гостю, а сегодня у нас в гостях Василий Пичул, режиссер, я бы даже сказал так, культовый режиссер, сказал, для нашей страны, задать спасибо любые большое вопросы про кинематограф. Вот, опять же, начали с Голливуда, и сейчас опять возникает вопрос про Голливуд. Ну, куда от него деваться-то на самом деле? Кроме всего прочего, они сокращают количество эротических сцен в кинематографе. Потому что как-то так вот они посчитали, посмотрели, перестали пользоваться, перестали приносить кассу фильмы, где есть постельные сцены. И можно объяснить, почему. Потому что средний возраст зрителя – это 14-15 лет сейчас в Америке. Они приносят основные деньги, смотрят фильм по 10 раз. И вот специально, чтобы зарабатывать деньги, Голливуд меняет свою тактику. Некоторое время назад у них в каждом фильме была обязательно прописанная эротическая сцена. Сейчас наоборот. Фильмы снимают такие, что вот «Мой парень-псих» – фильм, который выдвигался на «Оскар». Главная героиня нимфоманка, ни одной, не то что эротической сцены, даже обнаженки нет. Куда катится голливудское кино?
Ну, если вы обратите внимание на американские сериалы, которые являются сейчас фильмами для аудитории чуть-чуть постарше, то вы там все нормально.
То есть туда все ушло?
Все ушло туда, потому что это кино для взрослых, и как бы у них очень четкое понимание вот этого разделения, что можно смотреть детям, что детям интересно, а что интересно смотреть взрослым. И в любом американском сериале вы определенно найдете ту часть эротики, которой вам не хватает в фильмах, в кинотеатрах.
Ну, я думаю, что, наверное, уже за все эти годы утомили вопросом про «Маленькую Веру» и одну из самых первых эротических сцен в советском кино. Во всяком случае, так крупно показанным. Но у нас-то каким путем люди сейчас будут идти? У нас будет по пути Америки в кино фильмы послаще, по телевизору фильмы пожестче? Или мы по-прежнему, как всегда, отставая от Америки лет на 20-30, будем еще долгое время гнать, значит, эротические сцены в кинематографе на большом экране? Как считаете?
Ну, вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что, опять же, если мы говорим о фильмах для кинотеатров, это все очень неструктурировано сейчас, да, и все возникает спонтанно, все зависит от каких-то вещей, не объективных. А что касается телевидения, то у нас большие проблемы, потому что у нас каналы федеральные, и страна, будем говорить честно, ханжеская, и люди считают, что по телевизору должны показывать какие-то вещи, то есть должны показывать, какие-то вещи не должны показывать, и руководители каналов, с одной стороны, находятся вот между вот этим прессингом, с одной стороны, зрительской ханжеской реакции, а с другой стороны, поскольку каналы государственные, то существует ханжество со стороны власти и, допустим, разных людей, представителей власти, которые на этом пытаются пиариться, то достаточно непросто. Я так думаю, что все это будет... Ну, все это уже существует в таком достаточно выхолощенном и пресном виде, и я думаю, что большой радости эротоманам русское кино вряд ли будет приносить.
Может, оно и к лучшему, так задумываешься иногда. И так хватает всего этого, из всех утюгов буквально лезет на нас эротика. Но нет такого ощущения, что вот до сих пор аукается та сцена и говорят, Пичел, да, это тот самый, который в «Маленькой Вере».
Ну, видите, вот мы, это было там уже 25 лет назад, а вы про это говорите до сих пор. Поэтому, ну, что я могу с этим поделать, да? Ну, наверное, это какое-то... Я бы не употреблял слово «проклятие» и слово «крест». Ну да, ну вот так.
Ярлычок.
Да, просто люди не... Ну так вот, они запомнили этот фильм через это. Ну, слава богу, уже запомнили. Понимаете, существует огромное количество фильмов, которые вообще не оставили никакого следа в памяти людей.
Это правда. Напоминаю, друзья, у нас сегодня в гостях Василий Пичул, режиссер фильмов, сериалов, больших интересных проектов. Я хочу спросить по поводу русского мата, бессмысленного, беспощадного. Вот сейчас его запрещают в СМИ, и, в принципе, это правильно. Здесь мы согласны, хотя иногда хочется там что-то сказать эмоционально.
Я вот категорически. Я это, ну, вот опять продолжение нашего ханжества. Понимаете, русский мат – это часть русской ментальности. Это часть наших эмоций. Это часть нашего языка и нашей культуры. И вот эти вот все бессмысленные вот разговоры, и давайте запретим, давайте запретим наш язык, давайте запретим наши мысли, давайте запретим наши эмоции. Ну, давайте запретим.
Ну, всегда же есть некая грань, когда говорят, нет, художнику, конечно, можно разрешить многое.
Получается, как во Франции, есть два языка. Язык культурных людей, язык нормальных. Понимаете? Поэтому, понимаете, для меня это очень... Я вынужден вас был перебить, потому что для меня это очень эмоциональная и важная вещь. Да, потому что мы бьемся за внимание зрителей, да, мы пытаемся хоть их привлечь. Вопрос не в том, что мы их привлекаем матом. Просто когда человек смотрит на экран и видит, что с ним разговаривают тем языком, которым разговаривает он. Понимаете, он доверяет этому. И вот это очень важное преодоление барьеров. Да? Когда вы преодолели этот барьер, вот дальше вы можете манипулировать сознанием как угодно и приводить его к тем важным духовным и культурным вершинам, которые вы хотите это делать. Но когда в ситуациях, когда тысяча русских людей употребляют одно четкое выражение, а на экране нужно сказать «черт побери», понимаете, ну, зритель кривится и уходит от нас, потому что он понимает, что мы так же не свободны, как и он сам, а ему неинтересны несвободные люди. Да?
А как тогда быть с идеей, что творчество и искусство должны воспитывать народ?
А творчество и искусство никому ничего не должны. Воспитывать должны папа и мама. Понимаете, должны объяснять детям с самого раннего детства, что такое хорошо, что такое плохо, что значит это ругательство, а что вот это. В каких случаях нужно употреблять ругательство, а в каких не нужно этого делать. Понимаете, и если папа с мамой не объяснили это детям, то никакое творчество, искусство это у них не получится.
Тогда давайте посмотрим. Вот буквально вчера мы уже обсуждали это и будем обсуждать. Ульяновский губернатор запретил во время тотального диктанта использовать текст писательницы Дины Рубиной только потому, что в ее произведениях встречается нецензурная лексика. В этом конкретном тексте не было ни слова. Но, опять же, тот же ярлычок, вот как мы уже говорили, да, вот Дина Ильинична, писательница, которая матерится.
Я несколько лет назад был в городе Ульяновске, первый раз снимал там, я подснимал документальный фильм о Ленине, и вот снимал все. Понимаете, в городе Ульяновске нет такси. В городе Ульяновске, когда я пытался как бы понять, почему нет такси, выяснилось, что у людей нет денег для того, чтобы платить за такси. Поэтому, понимаете, ну, ульяновскому губернатору, мне кажется, можно заняться более важными вещами, да, помочь людям создать ситуацию, при которой они могли бы зарабатывать себе на возможность не стоять на трамвайных остановках под пронизывающим ветром в ожидании, когда приедет трамвай, и они смогут добраться до дома. Да. Вот это, мне кажется, более важная функция власти, да, помочь людям жить лучше. А вот какие слова им употреблять, какие не употреблять, я думаю, люди сами разберутся.
Хорошо, тогда тот вопрос о маркировке, который по-прежнему муссируется и обсуждается, хотя уже закон, собственно, принят, а надо ли тогда на фильмы или там произведения, где есть нецензурщина, ставить этот самый пресловутый 12+, там 16+, и так далее? Или эта маркировка тоже ограничение творческих?
Нет, вы знаете, это очень четко, нет, как бы, это очень честная ситуации, когда люди знают, что их ждет, да, и опять же, когда есть какие-то вещи, которые ограничивают возможность демонстрации фильмов, то дальше уже как бы деньги диктуют людям, что им делать, что им не делать, потому что, понимая, что этот фильм никогда не покажут в прайм-тайм по Первому каналу, и стоимость этого фильма будет гораздо меньше, то дальше человек уже выбирает для себя сам, что он хочет. Быть честным и правдивым, таким, как, либо он хочет немножко заработать денег. И это самое честное и самое нормальное с точки зрения человеческих отношений ситуации.
Поэтому на концертах группировки «Ленинград» на афишах написано 69+. Ну, то есть, вот, вроде с юмором, а с другой стороны, соблюдены все так называемые приличия.
Да, ну, потому что это понимаете, ну... Все прекрасно понимают, что как бы в стране гораздо больше важных и серьезных проблем, чем борьба за чистоту русского языка. Русский язык существует тысячи лет, и он как-то сам разберется, как ему быть и на каком языке, как ему разговаривать, какие слова употреблять, какие не употреблять.
Спасибо за этот пространный ответ. Все правильно говорите. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Мы все-таки пустим слушателей к нам на беседу. Василий Пичул в гостях. На связи Элеонора. Здравствуйте. Алло. Мне сказали, что будет Элеонора.
Вот. Алло, здравствуйте.
Вот и она. Да,
да, добрый день.
Да, здравствуйте. Ну, вы сейчас вот обсуждаете скандал с тотальным диктантом, с употреблением мата. А у меня немножко другой вопрос к вашему гостю. Вот, Василий, вы раньше занимались проектом «Куклы». Сейчас есть такой проект «Мультличности». Вот скажите, в какое время было сложнее или легче критиковать власть? И вообще, какие сложности с этим возникали? Спасибо за ответ.
Ну, «Мультличности» я был тем человеком, который его создавал в первый сезон. Но отработав сезон, я покинул этот проект, его сейчас делают другие люди. Вопрос, критики власти очень серьезный вопрос. Когда куклы начинались, это был 1994 год. А я живу в Москве на улице Академика Королева. Если вы помните, в 93-м году там были боевые действия по захвату Останкино. И я реально увидел, как выглядят трассирующие пули. Я увидел, как выглядят стреляющие люди, как выглядят люди, которые в ужасе бегут от стреляющих людей. И я был немножечко, в силу того, что это был мой первый такой боевой опыт, перевозбужден. И мое перевозбуждение очень сильно выглядело... То есть по отношению к власти я был очень злой. И куклы мы начинали делать в состоянии такой эмоциональной злобы. Мы очень жестко, не могу сказать, что ненавидели, но мы были очень злы на тогдашнего президента и на всю вот эту вот команду, которая тогда была у власти в стране. И куклы были вот построены на энергии злобы. Потом, прожив какое-то время, я стал старше. И в силу разных причин я понял, что злоба – это очень плохое качество. Даже просто плохое. Оно работает против здоровья физически. Для того, чтобы просто реально физически выжить, нужно от злобы уходить. Ну, так сложилась моя жизнь, и я как бы вот понял. И поэтому, когда возникло предложение Константина Львовича Эрнста попробовать войти вот в эту воду, но уже в виде мультипликации, я на это радостно согласился только по одной простой причине, потому что там технология, по которой это снималось, она была абсолютно аналогична технологии, по которой снимался фильм «Аватар», а поскольку мне было дико интересно понять, как это работает, что из этого можно сделать, я в это ринулся, и мне было просто интересно понять, как можно снимать кино по-другому, как можно делать мультипликацию. Это колоссальное для меня было открытие, просто очень внутри профессиональное. Хотя я себе прекрасно отдавал отчет, что с точки зрения содержания это будет радикально отличаться от того содержания, которое было в «Куклах». Но у меня и не было внутренних амбиций критиковать власть, потому что я понимал, ну, что это... Ну, просто стал старше. Я понял бессмысленность вообще понятия критики и власти, да, потому что это разные планеты, да, что-то мы... прекрасно, вот, Пелевин, да, собаки лайкают, а караван идет, поэтому лучше не скажешь.
Это действительно так. Пелевина сегодня тоже вспоминали в связи с как раз нецензурщиной в книгах. Смотрите, какая история. Николай прислал нам смс на портал 2420 РКП в начале сообщения. Примерно про то же самое, что возникло у меня в голове, когда вы заговорили про технологии, как в «Аватаре». Современное кино и вообще современная жизнь строится на большом количестве гаджетов и приспособлений, которые нам уже не нужно быть... умными, у нас есть Википедия, нам уже не нужно быть быстрыми, у нас есть компьютеры, которые все за нас посчитают. Вот с точки зрения кино, и Николай спрашивает, а вообще вот роль режиссера, когда огромное количество фильма состоит из спецэффектов, она не обидна, что так много спецэффектов, а раньше вот нужно было сидеть и думать, как же это снять? А сейчас, пожалуйста, заплатил деньги, тебе на компьютере нарисовали вообще все, что хочешь.
Да нет, знаете, это иллюзия, что ведь нужно точно так же придумать. Для того, чтобы нарисовать, нужно сначала придумать. Поэтому проблема же не в том, чтобы реализовать, а проблема, что придумать. А эта проблема всегда стояла перед людьми, которые пытались что-то делать. И поэтому это появление новых возможностей технологических – это проблема уже реализации. Но суть творчества, она не изменилась. Понимаете, как бы нужно придумать то, что до тебя никто не придумывал. И на этом вся эта энергия и держится. Вот. И поэтому это здорово, потому что технологии, они ведь упрощают жизнь. Да? Ведь раньше для того, чтобы просто снять кино, нужно было огромное количество усилий, денег, всяких вещей. Сейчас, если вы просто хотите снять кино, вы берите мобильный телефон и снимайте. Ведь сейчас проблема в кино не в том, чтобы его снять, а проблема в том, чтобы на нем заработать деньги. А это уже другой вопрос.
Это я согласен. Есть еще звонки от наших слушателей. 8 800 200 ровно 9702. Набирайте. Василий Пичул, режиссер, у нас в гостях. И на связи Дина. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот я бы хотела, сейчас перечитывал «Мертвые души» с таким удовольствием. И вот о русском языке, что говорит Николай Васильевич Гоголь. как несметное множество церквей, монастырей с куполами, главами, крестами рассыпано на святой благочестивой Руси, так несметное множество племен, поколений, народов толпится, пестреет и мечется по лицу земли. И всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров Бога, своеобразно отличился каждый своим собственным словом, которым, выражая какой-то не есть предмет, отражает в выражении его часть собственного своего характера.
Дин, это хорошо, это Гоголь. А вы-то сами что хотели спросить?
Ну, а я хотела вот о русском языке ведь говорили.
Понимаю вас, понимаю. Спасибо большое. Русский язык действительно многолик, но мы, в общем-то, о нецензурном русском говорили, наверное, больше. Валерий на связи. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Тверь, Валерий.
Добрый день.
Ну, мат мату рознь, скажем так. У меня родственник, царство его небесное, был капитан дальнего плавания. О. Так вот, как говорят, 6 минут не повторяясь. Но это был не мат, а, ну как, произведение искусства. Все, кто его знали, просили, изобрази только, изобрази. Это первый момент. То есть, опять же, надо уметь. В жизни он как таковой матом не ругался. Ну, бывали ситуации, когда без этого нельзя. Но, опять же, это было литературно, приятно слушать. Не как сейчас на улицах. Берем дальше. Пушкин, Лермонтов, Есенин. У них что, мата мало в литературе? Но он-то литературный, грамотный, в тему. И убирать это дело из нашей жизни, ну просто не получится. Ну, примут закон.
Ох, зацепили, зацепили. Все-таки народ у нас вот ведется на такие темы.
Ну, потому что это важно. Это общенациональная вещь. Вы понимаете, когда вы пытаетесь вырвать часть ментальности людей, люди, естественно, сопротивляются.
Но, к счастью, все звонящие говорят об этом эмоционально, не употребляя матерных слов, потому что да, будем
нести... А нет повода,
будем нести,
пока еще не дали.
Ответственность за каждое такое сказанное слово. Василий, короткий вопрос на прощание. У нас проект называется «Килограмм счастья». Вот счастье для вас – это что?
Просто жить. Понимаете, когда вы просыпаетесь утром, вы можете сами встать ногами, пойти по улицам и своими глазами увидеть свет дня, а потом свет луны. Это и счастье, на мой взгляд.
Отлично. Спасибо вам за это большое. Прекрасная реализация, наверное, всех творческих планов и проектов, которые только есть у вас в голове, вот в этих придумках, в этих мыслях и фантазиях. Вот этого мы вам желаем, потому что хочется, чтобы настоящий художник мог творить настоящие произведения искусства. Вот.
Спасибо огромное.
Меняем фунт лиха на килограмм счастья.